Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
Добрый вечер. В студии профессор Евгений Жаринов, Ирина Кленская, у микрофона Татьяна Елагина за режиссерским пультом. Мы рады, что вы с нами, слушаете нас. Наш телефон 729-3357-495, код города. И мы продолжаем читать книги, которые восхищали мир и восхищают нас до сих пор.
Ну, а даже и не только восхищали, но и возмущали, например, да?
Потому что тоже поводы и размышления.
И возмущение, и восхищение – это, в общем-то, очень близкие эмоции. И мы, напомню, остановились в прошлый раз на Маркизе де Саде. Я сразу прошу прощения у людей верующих, которые сейчас вот живут в Великий пост, состоянии Великого поста, мы все готовимся к Пасхе, что я помяну вот таких грешников, как, например, тот же самый Маркиз де Сад, о нем мы говорить еще должны, и Гофман у нас еще на очереди.
Да, но кто может бросить камень?
Ну вот художники, хотя Маркиз де Сад это такой сомнительный художник, я не сказал бы, что его творение лично у меня, а я читал его лично у меня, впрочем, я читал все, о чем я говорю, это я сразу предупреждаю, не вызывал какого-то эстетического восторга, я читал это по необходимости в силу того, что он сейчас... Например, в той же Франции приобретает какую-то сумасшедшую популярность, и не только во Франции, в силу вот этой вот самой пресловутой постмодернистской парадигмы, и его, как маргинального писателя, вытаскивают из небытия и делают чуть ли не классиком.
И вот, почему-то обаяние зла так привлекательно?
Ну, зло вообще привлекательно, потому что если бы зло не было привлекательным, то это был бы какой-нибудь, так сказать, закомплексованный мальчик, воплощение всемирного зла, которого бы все били бы, все показывали пальцем, все бы ставили в угол, а все остальные ходили бы как ангелы. Mm-hmm. А зло приезжает в облике Бандераса на каком-нибудь Porsche Carrera 911, вот что такое зло. И когда все девочки шалеют от этого, так сказать, супер-жениха-деспирата и готовы, так сказать, сделать все, что он захочет и прочее. Вот зло, вот оно. Даже вот у Татьяны Лариной в письме-то к Онегину мы видим, что она прельщается этим злом. Кто ты, пишет она Онегину, ангел ли хранитель или коварный искуситель? И получается, что ее мог искусить и ангел-хранитель, и коварный искуситель, и она... готова и на то, и на другое, да?
Сила чувства?
Ну,
загадка ведь, согласитесь.
Ну, чувство, оно греха-то не оправдывает, на самом деле. И кто-то сказал, что он сколько убийств произошло из-за любви. Mm-hmm. И сколько несправедливости, горя принесло такое сильное чувство, как любовь. Все, так сказать, вот в этом. Ну, а если говорить о Маркизе де Саде, мы остановились на том, что вот этот вот...
В общем, из приличной семьи человек был.
Да не совсем приличный. На самом деле, бабка его уже занималась развратом при дворе Марии Медичи в XVI веке. Была из свиты этой великой развратницы Марии Медичи, которая устроила, как мы знаем, Варфоломеевскую ночь. И там исследователи пишут, в общем-то, о генетической такой склонности к либертинажу-то на самом деле. Ну, а потом аристократия, ведь она всегда с гнильцой, потому что вот эта вот изысканность и оторванность от корней, от жизни, от простых истин, одна из которых, в общем-то, семья, да, любовь.
Верность.
Каких-то христианских истин. Эти аристократы, вспомните, знаменитый Федор Карамазов произносит. Так приличному человеку в раю-то и показываться не надо, говорит он. Он, кстати, сказать о Федоре Карамазове. Это типичный, как пишет, например, славист американский Джексон в своей статье, это типичный десадовский образ у Достоевского. Да, конечно. Федор Карамазов, Ставрогин, Свидригайлов. Это все вот
его друзья.
Это все вот его типичные друзья. Образы Маркиза де Сада.
И такое копание, и наслаждение злом, и по ним, и желание понять, что же это такое за предмет.
Там,
да?
Все намного даже посложнее. Вот, кстати сказать, Тургенев считал, что Достоевский склонен к десадовской концепции, и в одном из писем Достоевского Тургенев так и называет: «Наш Маркиз де Сад». И называет его психологизм больничным психологизмом и вообще отказывает Достоевскому в праве называться писателем в глубине писательской. Впрочем, как и Набоков, он тоже той же концепции придерживался. И поэтому нельзя сказать, что Достоевского все любят безусловно. И одна из причин, по которой, например, Тургенев не принимает Достоевского, это вот эти досадовские образы.
И копание, копание в пороках.
В пороках, совершенно
Копание верно. В пороках, с наслаждением.
А с Десадом, Десад у тебя возникает где-то в полемике с Жан-Жаком Руссо и со всеми просветителями и сентименталистами, которые утверждают, что природа, она по сути своей нравственна, по сути своей гармонична, что человек, так называемая концепция естественного человека, что человек ближе к природе, вспомним Кандида, вспомним простодушного Вольтера, что человек чем ближе к природе, тем, мол, он и нравственнее, тем он, мол, и гармоничнее. А Десад впервые открывает на это глаза и пишет, что природа-то, вообще говоря, не знает нравственности, что 10 заповедей Христа не соответствует законам природы. Это вот как прям Заболоцкий, да? Жук ел траву, жука клевала птица, хорек пил мос из птичьей головы. Это тоже ведь десадовская концепция. И вот в романе «Жюстина» или, кажется, там «Поруганная добродетель», что ли, там есть такой момент, когда такой вот будущий Ставрогин Достоевского, такой извращенный аристократ, это такая альтер-эго самого Десада, он и изящен, и извращен, и зло это приобретает такой вот оттенок благородства, да? Он уговаривает Жюстину вместе с кофе подать яд его тетушке, богатый и старый. И уговаривает ее, говорит: ну ты посмотри, дурочка, все в природе так совершается. Но ведь кто волк, тот не будет жалеть ягненка. И посмотри, вся природа строится на убийстве, даже доказывает это, и в блестящем таком извращенном философском монологе. И если ты отравишь тетушку, то ты в данном случае сделаешь послужишь благо самой природе. Ты поступишь в соответствии с природой. Это прямо издевательство над естественным человеком. И я тебя отблагодарю. Ты уж не волнуйся за это. Он там приводит пример, почему он сам не может этого сделать, почему он ее просит об этом. Ну, я думаю, там хитрость, чтобы потом ее же обвинить.
Наслаждаться чужим пороком.
Себя, да, себя снять грехи, грехи, ее отправить в тюрьму, а самому он такую хитрость сделал. Жюстина в ужасе. Она не хочет этого делать, она отказывается, она уже привязалась душой к этой самой тетушке, и тогда этот самый благородный, в кавычках, человек оглаушил ее сзади ударом, изнасиловал, бросил ее в лесу, и начинается целый, как вот снежный ком, кавардак всех ее падений. Потом ее подберет подруга, которая окажется в банде головорезов, с ней поступит еще хуже, и так далее. Она попадет в... Ну, этот самый, в монастырь, где окажется, это не монастырь. В XVIII веке были такие убежища в виде монастырей, а жуткий центр такого садизма и разврата. И вот эта бедная Жюстина, построен весь этот роман, как вот из огня да в полымя, еще больше. И вот он пройдет по всей степени пороков до убийства, когда Жюстина, например, такой хоррор, ужас, роман ужаса, бежит из этого монастыря, а там, значит, перед оградой такая взрыхленная земля, и выяснится, что она натыкается на все те трупы, которых выбрасывают туда после того, как их использовали в сексуальном отношении и так далее.
Ну да, и вот этот порок, он же не может остановиться.
И вот вам Федор Карамазов, да, который говорит, что в раю-то приличному человеку и появляться не стоит. Страшная фраза, да? Но при этом у Федора Карамазова есть сын Алексей. Вот я и хочу задать нашим слушателям вот такой вот вопрос, достаточно провокационный. Вот все вы, я уверен, знакомы с братьями Карамазовыми. В общем-то, я уже давно убедился, что наши радиослушатели особые люди.
Особые,
да?
Совершенно.
Вот, потому,
да,
что вот я слышу, кто звонит в другие передачи, например, по Первому каналу. Это же черт знает что. Я с такой гордостью всегда иду на передачу, знаю, нет, со мной общаются другие люди.
Сексуалы, люди, которым интересен мир.
И слава Богу, и слава Богу. Всем вам здоровья, счастья. Еще раз говорю, если я вот в это время время Великого Поста, на ваш взгляд, произношу какие-то шокирующие вещи, поймите, что я просто озвучиваю то, что есть в культуре. Я не придумывал это, и не я автор.
Нет, а потом это нужно знать.
А может быть, и не нужно. Ну, во всяком случае, деваться там нам уже некуда.
Некуда. Это случилось в культуре.
Да,
и чтобы судить надо...
И если это моя профессия, то мне это надо знать, да, потому что это моя профессия. Так вот, вопрос такой. А вот попробуйте объяснить, чем руководствовался, на ваш взгляд, Федор Михайлович, что он у такого развратника, у такого последователя маркиза де Сада, он действительно, там столько цитат из романов маркиза де Сада в высказываниях Федора Карамазова, отца семейства.
Уже да? Читал Достоевский де Сада, он,
кажется. Судя по Тургеневу, да? Читал абсолютно. Дело в том, что, я вот сейчас отвлекусь, образ Свидригайлова как будто списан с биографии маркиза де Сада. И Свидригайлов это тоже де Садовский образ. Mm-hmm. Ну, вот попробуйте достать, хотя я не знаю, переведена она или нет, но это такая известная статья Джаксона о маркизе де Саде в творчестве Достоевского. Вообще сейчас по интернету по маркизу де Саду немало литературы, может быть, ее уже перевели. Попробуйте по интернету поискать, посмотреть.
Ну, я вас отвлекла, Евгений Викторович.
Да.
Чем руководствовался
вот такой,
Федор Михайлович?
Чем руководствовался, на ваш взгляд, Федор Михайлович, когда он делает так, что брат Алеша, это воплощение святости, это, так сказать, ученик или послушник, да, монастыря, и плюс ученик старца Зосимы,
да.
А старец, а, кстати сказать, вот еще один вопрос сейчас зреет, и первый вопрос такой, чем руководствовался Федор Михайлович Достоевский, сделав так, что от великого грешника Федор Достоевский, все, Федор, простите, Карамазов, это величайший грешник, его так и пишут там, да, от великого грешника родился такой славный сын, как Алексей. Вот Дмитрий и Иван, понятно, это даже Смердяков закономерно.
А Алёша?
Что Смердяков убивает своего отца, это закономерно. А вот Алёша.
Почему?
Вот чем, на ваш взгляд, руководствовался Федор Михайлович, это одна из загадок, на самом деле, что вот из этого греха
родился такой
рождается
человек.
Да, брат Алёша, который так близок к старцу Зосиме. И второй вопрос. Опять-таки, я уверен, что второй вопрос будет совсем легкий, потому что я уверен, что наши радиослушатели все это прекрасно знают и без меня. С кого списан образ старца Зосимы? Это реальный персонаж. И если вы назовете этот прототип, то не просто назовите имя, а что вы знаете об этом святом, этом святом. Это был святой.
Ну, а тоже ждет награда, потому что мы разыгрываем билеты в Большой зал консерватории 22 числа. Там будет концерт «Молодые таланты», «Молодая опера». 729-3357, наш телефон. Артем, здравствуйте. Евгений Викторович, наденьте, пожалуйста, уши.
Да, да, все.
Добрый вечер, Ирина.
Добрый вечер.
Здравствуйте, Артем.
Спасибо за хорошие слова в адрес радиослушателей. Осмелись некоторую часть и к себе отнести.
Конечно.
Это безусловно, Артем.
Мне кажется, что речь идет в вашем втором вопросе об Амвросии Оптинской.
Конечно, конечно.
Об одном из основателей Оптинской пустыни.
Продолжение вот старчества. До него были старцы, да, Нектарий.
Он стал символом старчества,
да,
одним
да,
символом
да.
старчества в России, собственно, феномена старчества. Угу. А если ответить на первый вопрос... Uh-huh. То мне кажется, я, может быть, выскажу крамольную мысль, то это очень удачный драматургический ход. Uh-huh. Дочерью короля Лира была Кордели,
конечно,
да?
Да,
да, да.
Это очень удачно с литературной точки зрения.
Uh-huh. Ну, наверное, так. Но здесь, мне кажется, вот еще есть какие-то смыслы. Я не говорю, что я вот ими обладаю сейчас.
Нет, но есть повод порассуждать.
Да, вот порассуждать. Я думаю, что...
Да, я просто дал тему.
Да, ну, конечно,
интересно,
конечно,
Артем.
Огромное спасибо. Но я думаю,
ждут
что мы...
вас.
Да, обязательно. Я думаю, что мы еще к этому вернемся. И вот тогда третий вопрос. Угу. На первый вопрос прекрасно ответили. Действительно, на второй, вернее,
да,
Амвросий. И про него можно говорить бесконечно. И про роль Оптиной пустыни, и про старчество. Потому что старчество, конечно, явление уникальное. Вот в православии, насколько я понял, только оно и есть.
Есть.
И это как бы вне моей компетенции. Я думаю, что здесь надо приглашать уже серьезных теологов, которые бы рассказывали про старчество в России. Не в моей компетенции, я не буду даже туда заглядывать. Я только лишь вот с таким пиететом и трепетом скажу, да. И вот смотрите, как у Достоевского переплелось и Маркиз де Сад, и святость. И вот это еще один повод рассуждать про Алексея и Федора. А еще один вопрос следующий. Вот Достоевский как-то сказал про Шиллера. Это один из его любимейших драматургов, кстати сказать. Он сказал про Шиллера, что Шиллер, он в душу, в русскую, всосался.
Так точно, да, всосался.
Да, но я думаю, что тут не столько про душу русскую, сколько про душу самого Федора Михайловича, потому что он тут как бы обобщил свою бесспорную любовь к Шиллеру на весь российский народ. А вот вы мне скажите, как проявилась эта бесспорная любовь к Шиллеру, к его драматургии, в композиции, в системе образов?
Романа
«Братья Карамазовы».
Конкретно именно этого романа, да?
На самом деле, почти в любом, но конкретно этот роман имеется в виду.
Интересно, это тоже, с одной стороны, точно должен быть
ответ, а с другой стороны, рассуждение. Я вам больше того скажу. Там как минимум две пьесы присутствуют, как минимум две пьесы присутствуют, шиллеровские пьесы, и они интерпретируются по-разному.
Ну что ж, 729-3357. Дмитрий, здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что вообще есть очень древний, в общем, афоризм, который существует уже больше 2000 лет, что роза вырастает среди шипов, да? Вот то, что Христос говорит, знамение Иона пророка, это тоже, в общем, что среди века, да, вот такого развращенного из чрева выходит святость, да? И даже вот у буддистов тоже есть такое, что лотос вырастает на самый хороший, на наиболее грязном болоте, да? И Христос говорит, Содом отраднее... И Содома отраднее в день суда, да, чем там фарисеи. А вот про Маркиз де Сада хотел сказать, что, по-моему, это вот древняя ересь николаитизма, которым заражено католичество. И даже вот то же самое инквизиция, там тоже вот это вот примесь садизма этого. И вот это характерно для западной вообще культуры.
И спорить не буду, потому что, конечно же, Маркиз де Сад вырос, это цветок западной культуры. И там вы правы. Очень тонко заметили, что там можно найти и черные пятна, так сказать, католицизм как весьма несовершенного, так сказать, христианской церкви. Если бы она была совершенна, то не было бы протестантизма и других ответвлений, и раскола бы, да, и раскола на восточную и западную, который произошел, простите, в 1054 году. Это все, вы правы, и это может быть серьезная тема для серьезных рассуждений, да, Маркиз де Сад и ересь, это вообще...
Кстати, это хорошая тема, о которой можно когда-нибудь поговорить.
Это и тема, как поговорить, и это может быть тема диссертации, на самом деле, Маркиз де Сад и ересь.
Да.
И тема на стыке философии и литературы. И если вы действительно занимаетесь этим, то вот подумайте над этой темой и можете, так сказать, написать хорошую исследование.
Дмитрий, спасибо. Билеты вас ждут. 729-3357 наш телефон. Звоните, и ваши рассуждения, мне кажется, очень будут нам интересны. И есть о чем поговорить. Чем руководствовался Федор Михайлович, когда написал, придумал образ
Алёши? Тут вообще очень сложно. Вот Алёша, который рождается от Федора.
Ну, что,
для Федора, как я повторю, рай – это неприличное место для человека.
Страшные слова. Страшные слова произносим. 7-2-1.
Как блестяще Пруткин играет это в фильме «Пырьева». Ой, какой он гениальный актер. Как он рисует этого Федора Достоевского. Вот это старая мхатовская школа, когда актеры, аристократы, когда они прежде всего читали литературу, развивались вот в этом поле культуры.
В тексте.
И потом создавали эти потрясающие образы, как художники, как писатели. Я никогда не забуду вот эту вот игру Пруткина, а вспомним, какое там созвездие актеров, да?
Там это, кого не возьми.
Да, да, потрясающе.
Ну вот привычка к тексту, она же существует, она шлифуется. А без текста нет фильма, нет сценария. Когда поспешность...
Да нет и актера.
И актера нет. Это же слово, оно формирует человека и наполняет.
Просто на самом деле, как мне кажется, на самом деле вот создать свой актерский аппарат как художника только на основе бытовухи, бытовых переживаний,
гибельно,
как они
кажется.
Говорят, эмоциональной копилки, это что-то с наркоманией связано, понимаете? А ведь человек больше, чем его собственная жизнь и его так называемый бытовой опыт. Ведь иногда можно сочувствовать несуществующим образом. Например, там, как Дон Кихоту и Гамлету. Ну, давайте, сыграйте Гамлета на основе бытовых впечатлений, которые вы получили в результате там какой-нибудь дискотеки или когда вам бутылки по башке дали. Ну, и какой Гамлет у вас получится? Такой Гамлет получится какой-то. Шпанистый.
Титарис Мяки пытался сделать фильм «Гамлет» на... Мне кажется, это интересная очень попытка финского режиссера, как он называется, «Финский гений», когда он историю Гамлета рассказал современным языком. И оказывается, что все не исчезает, все остается, все те же проблемы, страсти и
там
страхи.
Там дело не... Мы тоже вон, пишем романы и взяли сюжет «Гамлет», и взяли сюжет... Но мы же понимаем, что мы пишем не «Гамлет».
Конечно.
Вот я, кстати сказать, полностью отдаю себе отчет, что вот на нашем сайте самописка.ру не Гамлет и не Король Лир.
Но...
Я не состязаюсь в этой сюжетике и не предлагаю никому из моих радиослушателей, которые, может быть, подключаться к нашей игре, соревноваться с Шекспиром. Да упаси бог!
Нет, нет, это Гамлет,
тоже,
это
тоже стопорты нашли, что называется. Да упаси бог! Гамлет просто может, как и Шекспир, вдохновлять на современные аллюзии. Но это, конечно, будет не Гамлет.
Ну, и у Корисмяки тоже повод для размышления. И оказывается, что, мне кажется, самый важный вывод большой литературы, большого кино, что все темы, проблемы и страсти, они существуют, они не исчезают и не зависят от
Знаете,
времени.
Знаете, к какой мы теме сейчас подошли? Дело все в том, что да, конечно, не исчезает, но дело все в том, что, как мне кажется, если говорить вот о моем представлении, это только мое представление, я не профессионал. Тоже могут меня обвинить, что ты лезешь не в свой огород. Но я все-таки туда залезу. Это все-таки не теология, поэтому туда залезть я могу, как говорится. Так вот, я хочу сказать, что мне кажется, что современном театральной школе не хватает, вот она пошла по бытовухе, да, не хватает одной простой вещи. Вот как это было у Пруткина, как это было у Кторова, как это было у великих актеров прошлого, сочувствовать несуществующим героям.
И думать о них...
Вы посмотрите, как он старика Болконского Кторов сыграл. Но это же несуществующий персонаж. Избыток Кторов не мог взять этот опыт.
Но в этом же и есть сила искусства. Мы верим. Мы продолжим этот разговор после новостей. А сейчас новости.
Хорошо.
Говорит Москва. 92 FM.
Писатель, переводчик, философ и просто увлекательный собеседник Евгений Жаринов. Каждый вторник после 22 часов.
Добрый вечер. Наша программа продолжается. Профессор Евгений Жаринов в студии. Ирина Кленского, микрофон. Татьяна Елагина за режиссерским пультом. 729-3357 наш телефон. Мы ждем ваших звонков. Всегда им рады. И нам интересно разговаривать с вами. Мы остановились на такой интересной теме. Зло... И все вокруг него.
Зло и добро. Потому что Федор Карамазов, еще раз напомню, о чем идет речь, это типичный десадовский герой, по мнению американского словиста Джаксона. Это очень уважаемый ученый, очень глубоко изучавший Достоевского, причем без всяких идеологических глупостей. У него вот эта концепция есть, она общепризнана, никто ничего не придумывает в данном случае. И вот этот десадовский образ, который произнес знаменитую фразу про рай, что приличному человеку там и появляться-то не стоит, да, ужасно, что я ее постоянно повторяю.
Да, ужасно.
Больше не буду. И это самое, и Алексей, который является учеником старца Зосимы, то есть святого, потому что старец Зосима списан с Амвросия, старца Амвросия, который признан, если не ошибаюсь, святым, и он один из, ну, если старец, то где-то близко к тому.
Да, признан, причислен к лику святых.
Вот, и он один из тех старцев Оптиной пустыни, которые являлись таким центром духовности. Мы знаем, что туда к старцам ходил и Гоголь, и Достоевский,
Толстой.
И Толстой, который так и не подошел,
да, да, и к говорят,
старцу,
что старец
за семьи.
Амвросий,
то есть Амвросий
вышел и печально сказал, какой гордый человек.
Да, какой гордый человек. И это вот, если такие... Я уж не говорю про Хомякова, я уж не говорю про славянофилов, да, я говорю вот про такие значимые фигуры русской культуры, они ходили к старцам, и в частности вот к старцу Амвросию, и вот это все Зосима, и его любимым учеником является Алеша, стал быть, Алеша несет в себе
этот свет, это какая-то удивительная, да, ниточка добра, которая как-то...
И вдруг Федор Достоевский.
Да.
Вот как вы могли бы объяснить такую странную связь в романе Федора Михайловича?
Ну, послушаем телефонный звонок. Николай Иванович, здравствуйте. Николай Иванович, вы с нами?
Да, да, да. Да. Ну, тут ничего странного нет, я думаю.
Ага, расскажите.
Федор Михайлович утверждает одну простую вещь, что... Банально скажем, в каждом человеке и Бог, и дьявол борются. А Алексей – это как раз выражение света, который независимо от Федора у него и вырвался. Независимо от него самого.
Помните, там есть интересный в романе эпизод, когда Иван искушает... Алексея, давая ему прочитать заметку о том, как один барин за то, что мальчик 3, что ли, или 5 лет вот такого возраста забил, играя в бабки, что ли, лапу его любимой суки, борзой, судя по всему. И вот за то, что он так искалечил его любимую собаку, он раздевает этого мальчика, кричит всей стаи ату, и на глазах у матери эти псы раздирают на части младенца. И вспомните, брат Иван, я, говорит, много таких заметок собираю. И обращается он к Алексею. Ну что, Алеша, как поступить с этим барином? Убить? И Алексей говорит, убить. А, Алеша, значит, и в тебе течет эта карамазовская кровь. Ну вот как вот это вот объяснить? Вот такой вот эпизодик есть.
Как, Николай Иванович, как вы считаете? Николай Иванович, к сожалению, уже не с нами. 7-2-9-3-3-5-7-4-9-5. Код города. Поразмышляем дальше. Но у нас есть еще
один
вопрос.
У меня еще один вопросик есть.
Это уже четвертый. Напомним, вопрос о Шиллере.
Вопрос о Шиллере. Первое. Какая пьеса дала знать о себе в самой архитектонике романа «Братья Карамазовы», в системе образов и прочее, вплоть до там отцеубийства и так далее. И какая еще пьеса вот в такой скрытой форме, шиллеровская, присутствует тоже в этом тексте?
Угу.
Это вот два вопроса. Потому что там как минимум 2 пьесы сразу угадываются.
И еще вопрос,
и еще вопрос. Вот этот эпизод, который я привел, когда затравили собаками мальчика. Вы как считаете, этот эпизод мог быть в России пройден безнаказанно?
Или нет?
Или нет.
7-2-9-3-3-5-7. Наш телефон, есть повод, есть о чем порассуждать и поразмышлять. Ну, а мы продолжим наше путешествие по книгам маркиза де Сада. Как он нас увел, этот маркиз? А портрет его, меня всегда удивлял этот портрет. Нежное, почти детское, какое-то мягкое лицо.
Да вы понимаете, опять-таки, вот мы сталкиваемся... Смотрите, какой красавец, вот если посмотреть, в Русском музее, кажется, вывешен портрет Юсупова.
Красиво.
Какое красивое лицо убийцы Распутина, да?
Красиво.
Какой нежный мальчик, гомосексуалист, развратен до предела был, любил одеваться в женское платье. Да. Какая прекрасная у него супруга.
Ирина была, да?
И при этом какой аристократизм, какие тонкие черты лица, какой, вообще говоря, за ним стоит род славный и прочее, да? Вот вам аристократизм пышным цветом.
Ну, такой. Ну, там была идея, хотя, конечно... Ну что ж, послушаем телефонный звонок. Видите, какие тупики.
Да,
Ольга Васильевна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, вот когда сейчас вот вы сказали об эпизоде мальчика. Дело в том, что ну, по обстоятельствам моей жизни я бываю, была 4 раза в Калужской, ну, как называется, губернии. Ну, то, что там я материалы по Лермонтову Лопухиной не нашла, там даже удивились, что я тут приехала. А я думала, что у них есть. Короче говоря, воля обстоятельств. Я все прочитав о писателе Калужской губернии, и я, соответственно, не могла не пройти мимо чего. Именно там был тот генерал, где была усадьба, вернее, не была в его усадьбе, значит, растили тюльпаны. И я настолько, ну, без всякого фанатизма люблю цветы, но после этого состояние тюльпанов и все остальное для меня просто вызывает дрожь. Почему? Потому что вот эта история, когда в этой генеральской усадьбе мальчик сорвал цветок, а в это время увидели и этого мальчика фактически начали избивать, и это послужило эпизодом для Достоевского. Вот именно это, конкретный этот, этот случай. Вот. И после... И мать там совершенно была обезумевшая, потому что, ну, все это вот...
Избивать там... кто начал?
Что?
Кто избивать начал?
Избивать это по приказу генерала все те, которые выполняли его, ну, как называется, приказ.
Приказы, прихоти.
Вообще без всякого обсуждения, что называется. И вот мальчик, соответственно, погиб, и мать тоже, и это, ну, в общем, в местной печати это было отражено, но не настолько, чтобы... получила это осуждение. Осуждение. Причем это не одна история, но в данный момент это как вот действительно как толчок и как несомненное отражение в романе у Достоевского. Это точно. Это из чего было вот
написано.
Зеркальное отображение.
Не боюсь, что не зеркальное, потому что...
Нет, нет, какой, речь извините, идет я неправильно сказала. Неправильно сказала. Зеркальное в том смысле, что не один к одному. Нет, это ни в коем случае. А вот как психологического такого. И потом, я считаю, что есть вот в жизни вопросы, на которых нет ответа. И это как раз древность является составной частью трагедии. Нет, нельзя найти ответа.
Ольга Васильевна, как вы думаете, может быть, вам интересно было порассуждать о том, почему появился Алёша, да, в семье?
Алёша, вот, действительно, вы знаете, вот когда я не хотела вот все вот это вот очень сейчас по моим обстоятельствам немножечко тяжеловато, но я все-таки скажу, именно этот фильм, когда вы сказали, что именно этот фильм фактически как вот образец и театра, и кино, и всего того, что есть в искусстве. И именно вот то, что сыграл Андрей Мягков, он очень действительно воплотил вот это светлое состояние не в том смысле, что это прям как вот, знаете, как юродивый, да, вот всегда перекликается, а вот именно то светлое, что составляет душу человеческую. И когда вот ему, вот действительно, да, когда Иван сказал, а, у тебя тоже караматовская, да, вот эта кровь, я думаю, что, ну, это мое мнение, да, что это не кровь, речь идет не о крови караматовской, нет, а это о состоянии души, которая не караматовская.
Спасибо, Ольга Васильевна. Я напомню еще раз, телефон 729-3357, и будем ждать ответов на следующий вопрос.
Мне очень понравилось то, что сейчас Ольга Васильевна связала этот эпизод с конкретным событием. Да? А на самом деле оно действительно не зеркально и не идентично. Ну, во-первых, мы знаем, что по Руси было огромное количество уголовных дел, когда вот хозяева, генералы и прочие доходили до смертоубийства, потому что уголовная процессуальная система на Руси строилась, в общем-то, на законах православия. Как бы с этим не пытался спорить Лев Николаевич Толстой, это было так. И осуждение дворян, вот если взять записки из «Мертвого дома», то мы увидим, как там офицер, дворянин оказывается вместе со всеми каторжниками только лишь потому, что он приказал расстрелять немирного кавказца, и таким кавказец, воин, враг, и таким образом попал под суд. А здесь своя христианская душа, а здесь ребенок и прочее, прочее. И мы знаем, что многие люди имели серьезные проблемы с законом, и многие оказывались на каторге за это. Дело все в том, что собаки здесь играют большую роль. И вот мы здесь сталкиваемся с тем, как идет, интересно, происходит путь создания образа, пусть даже эпизодического образа. Я думаю, что вот с тюльпанами мог быть импульс. Но собаки здесь на самом деле уже не русские. Хотя они и борзые. Собаки-то итальянские. Дело все в том, что вся-то суть Федора Михайловича и его великих романов в том, что он создает фантастический реализм. И раз он создает фантастический реализм, то он стремится к всемирности. Он стремится не только создать вот что-то вроде почвенничества. Ведь почему Федор Михайлович так будет популярен по всему миру? Потому что интеллектуалы всего мира в нем, в Достоевском, тот же Джаксон, да, тот же маркиз де Сад. Да?
Они видят...
Посмотрел бы я на нашего патриота с маркиз де Садом в кармане, да, Томиком де Садом в кармане. Да?
Наедине.
Вот. Он создавал именно вот эту вот всемирность. И собаки здесь итальянские. Я говорю об этом с абсолютной уверенностью. И даже, наверное, порода-то была, она вот что-то вроде собаки Баскервилей, вот там страшная такая повода, которую натаскивали на людей в эпоху Средневековья и в эпоху Возрождения.
Как интересно, я даже не задумывался никогда над этим.
Это с собачками-то, это как раз прямо вот оттуда эпизод. Вот оттуда эпизод с собачками. Это я потом, так сказать, кто... Может быть, кто-то мне подскажет и скажет, что почему здесь итальянское возрождение, прям почему собачки итальянские. Может, породу кто назовет.
Ну, так это вот, интересно. Это уже четвертый вопрос, если успеем. Четвертый. Интересно, что
а
за собаки?
А у нас еще остается Шиллер, который, кажется, так и не был назван.
Ну, послушаем телефонный звонок. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте, Петр.
Здравствуйте, здравствуйте. Очень интересная передача у вас, как всегда.
Спасибо,
Петр. Спасибо,
спасибо.
Вам спасибо. Хотелось бы сказать, что в российской истории был свой маркиз де Сад, и еще страшнее. Причем это в женском образе он предстал.
Салтычиха, да?
Знаменитый Салтычиха, вот совершенно верно хотел о ней сказать. Вот. Относительно наказания, там со скрипом, но все-таки правосудие... настигла эту душегубицу, как официально было записано. Она была подвергнута и гражданской казни, конечно. А также заточена в монастырь в Ивановский, в страшный женский монастырь в Москве. Вот. И вот на память приходит одна из последних передач из серии вот, об экстрасенсах, что по ТНТ показывали. Как вот эти вот люди необычные через себя пропустили ту трагедию и воспроизвели то, что там действительно происходило.
Да, это тайна, да.
В имени, где Салтычиха творила вот свои чудовищные преступления. Вот, может быть, это тоже послужило толчком вот к данному сюжету у Достоевского.
Вот. А я думаю, что он, конечно, был осведомлен вот в этих вот,
да,
он любил газеты.
Салтычих и маркиз де Сад, ведь они же современники.
Да. Он с газетами-то был осведомлен, это бесспорно. Многие романы Достоевского написаны по газетным материалам.
Кстати,
это...
и, значит, сам Достоевский тоже ведь прошел через такую вот, как бы скажем, церемонию, что ли, гражданской казни. Так что он все это через себя тоже пропустил. Не именно вот через свою жизнь, через свое сознание, миросозерцание.
Петр, спасибо большое.
Спасибо.
Но интересно, Шиллер и Достоевский, какие же пьесы Шиллера...
Зашифрованы, скрыты в тексте «Братья Карамазовы». И еще один вопросик, да? Причем здесь итальянская история.
И собаки,
да? Да.
И какой породы собаки?
Мальчика, которого зажрали собаки. И, может быть, вы знаете породу.
Породу. 729-3357 наш телефон, 495, код города. Ждем ваших ответов. Добрый вечер, Елена.
Елена, здравствуйте.
Добрый вечер. У вас, как всегда, очень интересная программа.
Спасибо.
Спасибо.
И я бы хотела ответить на вопрос о Шиллере.
Так, хорошо, слушаем.
Да, вот никто еще пока не ответил. Mm-hmm. Мне кажется, что здесь две пьесы служили как бы прообразом, что ли, можно выразиться. Это «Разбойник».
Абсолютно.
Как, «Любовь».
И кто, какая еще?
«Коварство и
любовь».
Разбойники в большей степени.
Разбойники, бесспорно. Вы тут попали, мне кажется, в десятку, потому что сама система пьесы «Разбойники», вплоть до отца убийства, да, вплоть до... Там только, правда, два брата, а здесь четыре даже, да. Но это увеличение не меняет сути. И вокруг отца, какого-то странного сумасшедшего отца, и там еще плюс любовь задействована, там все правильно. А вот насчет «Коварства и любовь». А ну-ка вспомните легенду о великом инквизиторе. Вот подсказку такую я вам даю. Ведь легенда о великом инквизиторе является одной из ключевой составляющей романа. Смысловой романа. Ее пересказывает, вспомните, брат Иван. И вот я и даю эту подсказку. Вот где?
Еще пьеса «Дон Карлос».
Конечно,
да, «Дон Карлос». Карлос.
Именно там появляется великий инквизитор, и явно великий инквизитор из «Дон Карлоса» перекочевывает в великого инквизитора Федора Михайловича Достоевского. И вот там в пьесе «Дон Карлос» — это великая пьеса, потрясающая пьеса. Там в пьесе «Дон Карлос», как раз «Дон Карлос», простите, как раз великий инквизитор, он там чуть ли не 90 или 100 лет, и он говорит о том, что вот власть королевская приходит и уходит, а вот инквизиция остается, и он становится каким-то таким узурпатором истины. И вспомним, что великий инквизитор встречается в романе с Христом. Он становится узурпатором уже христианской истины и так далее. Вот эта вот идея узурпированной истины.
И опять добра и зла.
Через духовность, да, через добро и зло. Вот вам опять Алеша и Федор. Они связаны здесь во всем романе. Тут еще один импульс такой очень мощный, смысловой. И здесь вы правы, конечно, это Дон Карлос. А еще тогда вопрос, коли мы так легко, я был уверен, что мы все равно легко разберемся.
Елена, вы с нами?
Да.
Елена, попадете в консерваторию, оставить вам билеты?
А какое число?
22 число, это будут новые голоса России,
да.
Новый опер.
Да,
да? Приезжайте, они ваши. Спасибо. Два билета, большой зал консерватории 22 числа вас ждет. Спасибо, Елена. Но у вас созрел, Евгений Викторович,
еще один вопрос.
Вам кажется, что слишком
легко.
А
я все наращиваю и наращиваю сложность, потому что вижу, что мои радиослушатели готовы, так сказать, отвечать на любой вопрос.
А здесь мне нравится, что мы не просто отвечаем, это же повод для размышления,
да,
разговоры.
Вот пока у нас все равно остался нераскрытым вопрос Федор и Алексей. Это очень важно.
Могут быть по-разному.
Пока мы не назвали итальянский, как говорится, бэкграунд вот этой сценки, а там есть итальянская начинка, потому что, в общем-то, еще раз говорю, это всемирный писатель, это фантастический реализм. Но вот еще один вопрос. А вот скажите мне, учение об этике какого немецкого философа переработал, скажем так, в художественной форме Шиллер, а вслед за ним Федор Михайлович?
Ну что ж, кто же этот философ?
Об этике.
Этика. Ну что ж, послушаем. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хотел по поводу псов.
Да, пожалуйста.
Немножко добавить. Дело в том, что мне кажется, что здесь речь идет не только об Италии. Достоевский все-таки был человеком образованным, естественно, читал газеты. Примерно тогда, как раз, когда жил Достоевский, была выведена в Южной Америке порода собак, которая в Москве практически не встречается, поэтому все не знают. Она называется Фило Бразилейро, то есть сын Бразилии. Это собака, которая при виде негра просто покропся исходит слюной, кидается на него и рвет.
Собака,
которая
есть
от рождения науськана и на негров, и ее использовали для поимки беглых рабов.
Все правильно, это очень хорошая справка,
прекрасно.
Но одна маленькая деталь. Дело все в том, что подобный эпизод, который вот приводит брат Иван, в истории-то случался, и с собаками случался, и в Италии.
И в Италии, собственно.
Да.
Вот если это всемирность Достоевского, то, конечно же, я думаю, что это доходит даже до Южной Америки.
Иван, ну очень интересно о собаках. Но Евгеньевич имеет в виду другое. Может быть, попробуем. Еще 7293357495 код города. Ну что ж, остается немного времени. Может быть, вы откроете.
Ну, какие-то тайны. Но я вот думаю, что вот все-таки я бы не хотел все до конца раскрывать с немецким философом и Шиллером у Достоевского, потому что это очень глубокий вопрос. Я не хочу сейчас давать какой-то комментарий и сразу...
К Алёше?
Да, к Алексею Федору. Может быть, мы еще раз вернемся к этому вопросу, потому что, опять-таки, я думаю, что надо что-то оставлять на раздумье, и такое явление, как Федор Михайлович, нельзя раскрыть. Как говорил Борис Иванович Пуришев, блестящий знаток зарубежной литературы, обращаясь к своим ученикам, он говорит: не стремитесь все объяснить у Гёте. Вот так и здесь. Не стремитесь все объяснить у Федора Михайловича. Это бесполезное занятие, а главное, ненужное совершенно. Потому что если мы все объясним, мы же не решаем простую задачку арифметическую. Мы находимся вот в этом состоянии поиска. А вот относительно итальянцев я подброшу вот такую. Мне пришла эта идея совершенно неожиданно. Дело все в том, что итальянское возрождение строилось, в общем-то, на крови и на насилии так называемых вот этих вот самых рыцарей без страха и упрека, которые себя называли кондотьерами. По сути дела, они пришли из наемников, и они разделили, разорвали всю Италию на части. Вот был такой великий кондотьер Чезаро Борджиа, которого описывает Макиавелли в своем государстве. Был такой не менее великий кондотьер, как Висконти, который будет прапрапрадедом там великого режиссера Лукино Висконти. Да? Были другие кондотьеры. Часть из них конные статуи. Вы можете видеть в музее имени Пушкина слепков, которые находятся в Венеции, если не ошибаюсь. Вот посмотрите на эти милые личика, где в этих лицах нет ничего, кроме злобы, на этих коней, которые рвут людей и прочее. И вот это сказка, которая, или эти события, которые знал любой образованный человек России и всего Запада. Дело в том, что герцог Висконти, вот чтобы было понятно, любил собак. У него было 500 псов. Это, я не помню, как называется там, что-то там такое неаполитано, что ли, вот какой-то там, вот это вот, в этой породе вторая часть неаполитано звучит, я не помню первую часть, я на это, я не собачник, вот. И эти песики, которые сейчас, в общем-то, довольно мирные тогда, вот как правильно вы про Бразилию сказали, были боевыми псами и охотничьими псами. И вот когда Висконти входит в свой город, то он размещает этих. Это прекрасно описано в источниках по истории быта, да, возрождения, своих 500 сук у горожан. И стоило только одному из горожан. А это, представляете, вот здорового пса, который готов рвать живую плоть, вам дают на содержание.
Ужас.
И вот если с этим псом кто-то из горожан поступает грубо, или забивает его, или там наносит ему какую-то рану, или это кажется герцогу Висконти, что так с этим псом поступили, то начинается вот эта самая травля собаками вот этих вот самых мирных людей. И это, понимаете, в чем дело? С одной стороны, почва-то русская, а форма-то итальянская. И заметим, что Достоевский не описал вам, что сделали с этим генералом. А мы знаем, что он Салтычиху как наказали. Потому что это православная страна. А дети – образ Христов. Да как же образ-то Христов? Травить псами, понимаете? А вон, вспомним, мальчику Христа на елке, да? А здесь кто восстанет против герцога Висконти?
Никто.
Он Бог. Он титан. Он делает все, что угодно. Вот этот акцент титанизма, безнаказанности, псов, затравить любимую собаку, это, я думаю, в сознании Федора Михайловича, я не утверждаю точно, переплелись. и история, и реальные события в газете, все вместе превратилось. Потому что тюльпаны – это тюльпаны, псы – это псы.
Ну вот вернемся мы через неделю в студию и продолжим наш
разговор. Да, и еще хочу сказать, у нас уже время
все,
нет.
Все, о добре и зле. Хорошо. Будем размышлять с профессором Евгением Жариным, Марина Кленская у микрофона и Татьяна Елагина за режиссерским пультом. Мы желаем вам удачных дней. Спасибо, что были с нами.
Спасибо.
Говорит Москва. 92 FM.